говорит Радио Свобода. В эфире «Время Свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Левичев против братьев Навального. Путин и Алиев обошлись без сенсаций. 12-й дворец Александра Лукашенко. И стоит ли НКО верить в Конституционный суд? Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска программы «Время Свободы». Итак, кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Николай Левичев обратился с жалобой в Мосгоросбирком в связи с обнаружением накануне вечером в квартире на Чистопрудном бульваре незаконных, по его мнению, агитационных материалов в поддержку другого кандидата Алексея Навального. В Мосгоросбиркоме утверждают, что было изъято более 2 тонн материалов, что превышает заявленный штабом Навального тираж. В штабе Алексея Навального уверены, что его кампания идет строго в соответствии с требованиями закона. Задержанных в этой же квартире сторонников Навального Олега Козловского, Кирилла Андреева, Василия Дровецкого и журналиста Романа Переверзева в ближайшее время ждет суд. Им грозит до 15 суток ареста по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции». По мнению адвоката, работавшего всю ночь в этой квартире, перспективы суда непонятны, поскольку законных требований полиция накануне не предъявляла. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
Вечером 13 августа полиция взломала дверь в квартире на Чистопрудном бульваре в Москве после поступившего сообщения из штаба кандидата в столичные мэры Николая Левичева о том, что там могут храниться незаконные агитационные материалы в поддержку одного из кандидатов. Сначала сообщалось, что речь идет о подпольном штабе кандидата Сергея Митрохина. Затем выяснилось, что в квартире находились люди, называющие себя «братья Навального». В предвыборном штабе Навального утверждают, что эта группа людей действует независимо от штаба. При этом их деятельность законна, уверены в штабе. Глава штаба Алексея Навального Леонид Волков в интервью «Радио Свобода» назвал беспределом события минувшего вечера.
Мы выражаем моральную поддержку ребятам из группы «Братья Навального». Они не делали ничего незаконного, а то, что с ними происходит, это, ну, очевидный беспредел. Беспредел, организованный, причем депутатами Государственной Думы, что самое, может быть, удивительно. Ребят незаконно задержали в квартире, в которой они находились совершенно нормально и ничего плохого не делали. Инкриминируется им 19.3 неповиновение законным действиям сотрудника полиции, в то время как вторжение в жилище без постановления об обыске, без санкции суда, естественно, законным действием не является. То есть это все там беспредел, лежащий далеко за пределами правового поля, которым никого уже сегодня в России не удивить. Группа «Братья Навального» никакого отношения к штабу Алексея Навального не имеет, но при этом мы считаем, что то, что они делают, это хорошо, достойно, законно и правильно. Любой гражданин вправе вести агитацию своего имени любыми законными средствами. Они это и делали.
Всю ночь в квартире на Чистопрудном бульваре работала адвокат Татьяна Соломина. По ее словам, то, что происходило, а фактически это был обыск, не выдерживает никакой критики. Адвокатов не допускали к защите, полицейские не предъявляли никаких документов, объясняющих их действия. Татьяна Соломина планирует подать жалобу в прокуратуру и в ОВД.
Даже с юридической точки зрения сложно все оценивать, потому что который журналист спрашивает меня, что из закона было нарушено, я бы переформулировала вопрос и поставила его вот так. Было ли что-то вообще из закона соблюдено? Абсолютно все, что только можно было, сделано было против установленных норм. Начиная от проникновения в жилище и заканчивая процедурой проведения, они вызвали это осмотр, но фактически это был просто обыск настоящий, без выдачи каких-либо документов и даже по демонстрации адвокату протокола хотя бы изъятия, что было изъято, что было осмотрено. Большая часть смотра проведено было в отсутствие проникных, потому что один просто ушел спать, другой был очень пожилым человеком, сидел спиной и не видел происходящее. То есть фактически контролировать приходилось только мне и гости задержанных людей, которые находились всю ночь со мной в квартире.
А полицейские как-то хотя бы на слова что-то говорили, на основе чего все сходит?
На словах, да, было очень много разных идей у них по поводу объяснения своего, так сказать, вторжения. Первое было, это уже сказано ребятам, которые были в партии, что еще незаконных мигрантов, хотят проверить регистрацию, информацию, на что, естественно, ребята там достаточно грамотно, совершенно правомерно не стали открывать им. Потом началось уже более серьезное, что поступила информация, что в квартире содержатся взрывчатые вещества и запрещенные экстремистские материалы. Поступил и сигнал, и они обязаны это проверить. Ну, это было больше похоже на некое правдоподобие по закону о полиции. Основания могли бы подтянуть к вторжению в квартиру без постановления об производстве обыска, подтвержденного судом. Но это тоже не выдержало никакой критики, потому что приехал кинолог, собак, приехал в квартиру на предмет взрывчатки и наркотических средств заодно. Собака ничего не обнаружила. И пришлось приступить к главной своей цели, в общем-то, что и было, я так понимаю, наверное, поводом изначально, целью их к изъятию так называемых смесных материалов, которые, в общем-то, представляли себя наклейки в поддержку Навального. Я не увидела ни одного документа, как потерявших личных сотрудников полиции, то есть я определяла их только, что они сотрудники полиции только по форме. Много людей было в штатском. Было очень много постороннего народа на территории осмотра места происшествия из гражданских, как-то журналисты, я так понимаю, прикормленные при ГУВД, и депутаты из штаба Левичева, которые потом города украли достаточно большое количество материалов на глазах у полиции, ничем была не пресечена эти деятельности, и города демонстрировали потом на камеру, что это якобы изъяты незаконные материалы. Это больше самое возмутительное. Были допущены гражданские лица, они командовали, они избили журналиста, не пускали, долгое время удерживали двух адвокатов женщин, пытались там толкать, щипать и так далее, не представляясь, требуя у нас документы, не представляясь самостоятельно. Похоже было просто на какой-то вот налет больше, чем на некую операцию по пресечению нарушения закона.
Рассказывала адвокат Татьяна Соломина. Представители партии «Демократический выбор» обратились в Следственный комитет России по поводу событий в квартире на Чистопрудном бульваре. Как сообщает лидер партии Владимир Милов, они попросили возбудить уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища», а также проверить, какое отношение к этим событиям имеют руководители партии «Справедливая Россия» Николай Левичев, Александр Агеев и Руслан Татаринов, присутствовавшие накануне в квартире на Чистопрудном бульваре. В штабе кандидата Николая Левичева уверены, что в этой квартире находился подпольный штаб Алексея Навального. Один из руководителей штаба Николая Левичева, Олег Пахалков, в интервью «Радио Свобода» уточнил, что в штаб позвонил один из жителей дома с информацией о том, что в одной из квартир находится большое количество агитационной продукции. По мнению Пахалкова, находившиеся в квартире молодые люди сами провоцировали полицейских.
Никто из них не хотел подтверждать, на каком основании они находятся в данной квартире и кто они. Притом, я понимаю, что провоцировали сотрудников милиции намеренно. Притом, когда сотрудники милиции пытались сделать там какой-то шаг там, или приоткрыть какую-то коробку и так далее, начиналась, так сказать, потасовка. В результате каждой потасовки выносили по одному из товарищей, который до этого, я еще раз хочу представить, до сих пор не представил ни паспорта, ни любого документа, и даже не представишь, как его зовут. Хотя сотрудники милиции, это, кстати, там же тоже, внутри тоже были камеры, представляли свои и удостоверения, там, ну, как бы, и вот все свои полномочия, какие может. И много раз говорили о том, что мы не делаем обыск, у нас поступило заявление, мы имеем право осмотреть помещение по факту поступившего нам заявления. Притом были крики о том, что заявление не поступило, заявление поступило, оно поступило от нас. Звонок на пульт 02 считается официальным заявлением о том, что на данной территории происходит такое правонарушение. И участковый имеет право войти в дом и осмотреть, происходит здесь правонарушение или не происходит. Я не понимаю штаб Навального, в чем была проблема проплатить данные там стикеры, которые, так сказать, наклеиваются, как я понимаю, не совсем законно на все витрины города и на все трубы города, да? Но вот дом был полностью завален ящиками с этими стикерами. И их там было немало. Насколько я там, вот заглядывая через дверь, видел, что разговор шел о десятках ящиков. В каждом ящике, ну, наверное, несколько тысяч этих стикеров. В моем понимании, это был штаб подскока Навального.
При этом объяснение штаба Навального о том, что его сторонники действовали самостоятельно, Олегу Пахалкову кажутся недостоверными.
В данной ситуации, я понимаю, что Навальный пытается выкрутиться из этой ситуации. И, наверное, тогда с точки зрения юридической мы ничего вообще не сможем предъявить. Мало ли кто там чего клеит. Ну, я думаю, что это определенная юридическая уловка господина Навального в данной ситуации отказаться от этих ребят. Но я считаю, что это некрасиво. Сегодня мы публично отказываемся от одних, завтра от других. Ведь дело не в том, что он их там отдал на растерзание кому-то, а дело в том, что отказываясь публично от одного из своих штабов, ну, мне кажется, что, опять же, некрасиво и очень некомандно, пытаясь как бы избежать любой ответственности, даже предупреждения избирательной комиссии. То есть я думаю, что в данной ситуации это уловка, то есть для того, чтобы уйти от ответственности. Притом от очень минимальной.
Это было мнение Олега Пахалкова, одного из руководителей штаба кандидатов в мэры Николая Левичева. Тем временем в Мосгоризбиркоме заявили, что в квартире на Чистопрудном бульваре было изъято более 2 тонн агитматериалов в поддержку Алексея Навального, и это превышает заявленный тираж, сообщает агентство РИА Новости. По словам председателя столичного избиркома Валентина Горбунова, цитата, «обидно, что кандидат, который позиционирует себя как борец с коррупцией, сам использует грязные технологии и теневые схемы для своей избирательной кампании». Конец цитаты. В штабе Алексея Навального заявили, что его предвыборная кампания кампания ведется согласно требованиям законодательства. Изготовление всех агитационных материалов оплачено из избирательного фонда. Штабу достоверно неизвестно о том, какие именно материалы находились в захваченной квартире. Но судя по тем экземплярам печатной продукции, которые демонстрировались средствами массовой информации, эти материалы не являются агитационной продукцией и тем более незаконной агитационной продукцией. Говорится в пресс-релизе на сайте кандидата в мэры Москвы Алексея Навального. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге обсуждают перспективы рассмотрения в Конституционном суде первой жалобы на закон о некоммерческих организациях. Эксперты единодушны только в одном – НКО должны продолжать борьбу против дискредитирующего их закона об иностранных агентах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Иск в Конституционный суд подал Костромской центр поддержки общественных инициатив, который в мае после прокурорской проверки отказался регистрироваться в качестве иностранного агента. За это сама НКО была оштрафована на 300 тысяч рублей, а ее исполнительный директор Александр Замарянов на 100 тысяч. 28 февраля центр провел круглый стол, пригласив на него американского дипломата Говарда Соломона. На этом основании прокуратура утверждает, что центр не только получает иностранные гранты, но и занимается политической деятельностью, а поэтому обязан зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Многие СМИ цитируют слова председателя правления центра Николая Сорокина о том, что центр подал жалобу в Конституционный суд, поскольку всегда действовал исключительно в интересах жителей Костромской области и не намерен соглашаться с подобным клеймом. Обращение в Конституционный суд по поводу этого закона абсолютно обосновано, считает адвокат Дмитрий Бартенев, который защищал в суде интересы двух петербургских ЛГБТ-организаций, также обязанных уплатить штрафы за отказ внести себя в реестр иностранных агентов.
Закон совершенно не соответствует Конституции. Во-первых, само по себе определение политической деятельности, при осуществлении которой организация, получающая иностранное финансирование, должна войти в реестр этих иностранных агентов, это определение, оно совершенно не конкретное, расплывчатое и позволяет, по сути, любую деятельность, которую осуществляет любая некоммерческая организация, объявить политической. Речь идет фактически о, допустим, представлении отчетов различные органы о соблюдении прав человека, о различных публикациях. Кроме того, данный закон, он фактически дискриминирует, выделяет организации, которые не согласны с официальной государственной политикой. То есть фактически закон говорит о том, что если организация хочет каким-то образом повлиять на государственную политику и при этом получает иностранное финансирование, она объявляется иностранным агентом. Если организация полностью согласна с государственной политикой, не должна становиться иностранным агентом. И это фактически заставляет замолчать те организации, которые выступают за любые изменения. То есть это, по сути, ограничение свободы слова.
Еще один момент, на который обращает внимание Дмитрий Бартенев, это огромные штрафы.
Конституционный суд уже по аналогичным делам сказал, что невозможно снизить такие штрафы с учетом конкретных обстоятельств дела, не соответствует Конституции. Как минимум, по этим основаниям закон является неконституционным. Я думаю, что с учетом той огромной критики, которая в отношении этого закона высказывается, с учетом тех сложностей, с которыми столкнулись уже суды при применении этого закона, достаточно большой шанс есть, что Конституционный суд здесь эту жалобу примет к производству, и этот закон, как минимум, его применение будет ограничено.
Определенный оптимизм по этому поводу высказывает и председатель Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Заявители спрашивают, не кажется ли вам, уважаемый Конституционный суд, что закон неконституционен, потому что содержит такую расплывчатую формулировку о занятии политической деятельностью, под которую удается подвести все, что угодно. Любой закон должен быть совершенно определенным и конкретным. Когда началась практика, выяснились такие вещи анекдотические. Газеты читаете коллективно, это значит политическая деятельность. Неопределенность ключевых понятий закона делает его неконституционным, поскольку через эту неопределенность расширяется сфера применения этого закона, а сам факт его применения затрагивает конституционные права граждан.
Немного оптимизма оказалось по поводу перспективы рассмотрения запросов в Конституционный суд Костромского центра поддержки общественных инициатив у члена правозащитного совета Петербурга Юрия Вдовина.
Сомневаюсь я, что наш Конституционный суд, который верно служит исполнительной власти, найдет в себе мужество действительно решить эту проблему так, как положено. Потому что закусила у дела исполнительная власть в лице президента на то, чтобы не было неподконтрольных власти некоммерческих организаций, а чтобы было все как в Советском Союзе. Все союзы писателей, там, шахматистов, футболистов, все были под властью.
Успехов заявителям желает известный адвокат Иван Павлов, а с другой стороны выражает скепсис по отношению к возможностям Конституционного суда.
И в более, скажем так, очевидных случаях Конституционный суд уклонялся от вынесения решений в пользу заявителей, а уж в этом случае у меня почему-то даже сомнений нет. Заказ на этот закон продиктован с самого верха, поэтому если у кого-то и возникнет желание что-то здесь изменить, то уж никак не у Конституционного суда. Сама формулировка, да, иностранный агент, некрасиво так называться. Это вопрос не только юридический. Здесь больше оснований просто уклониться от решения. Я просто очень хорошо знаю, что отвечает Конституционный суд на претензии нормативной неопределенности правовых норм. Он просто скажет, ну, правоприменительная практика здесь устоится, и суды общей юрисдикции будут руководствуясь своей совестью. Раньше вот они социалистическим правосознанием руководствовались, определяют, политическая это деятельность или не политическая.
Стоит ли в таком случае НКО обращаться в Конституционный суд?
Ваш вопрос сводится к тому, имеет ли смысл лягушке, попавшей в молоко, дергать лапками? Да, лягушка спаслась вот в том случае, если она дергала лапками. Что-то делать надо.
Иван Павлов подчеркивает, что считает обращение в КС нормальным процессом. Просто он не верит в объективность Конституционного суда, считая его чрезвычайно консервативным органом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ухудшающаяся экономическая ситуация в России привлекает в последние дни все большее внимание американских комментаторов и аналитиков. Неожиданно резкое падение экономического роста в стране вызывает вопросы о перспективах других крупных развивающихся стран. Прогноз Российского центрального банка, что экономический рост в России составит в этом году менее 2%, сделанный во вторник, дал повод для прогнозов, что страна при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться на пороге кризиса. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Три дня назад Wall Street Journal предупредила о том, что рецессия угрожает России, в то время как российские власти не могут решить, какие меры необходимо предпринять для стимулирования экономики. Газета «Нью-Йорк Таймс» предложила свой вариант. Необходимо открыть двери того, что она называет экономическим ГУЛАГом. Выпустить на свободу людей, посаженных за экономические преступления. Но собеседник «Радио Свободы» Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института, считает, что угасание экономического роста – это тенденция, которую переломить волевым решением невозможно.
В 2010 году экономический рост был 4,5%. Это быстрое восстановление после падения в 2008-2009 году. Затем он начал постепенно снижаться. 4% в 2011, 3% в 2012. Уже у нас есть данные по промышленному производству. За всю первую половину 2013 года роста вообще нет. То есть, когда появятся данные по всему валовому внутреннему продукту за первую половину 2013 года, рост будет незначительно отличаться от нуля. Инвестиции падают, технологического прогресса нет, финансовая банковская система не работает, растет отток капитала, растет внешний долг, падают резервы Центрального банка. То есть, систематически по всем показателям ухудшение экономической ситуации.
Профессор, в последние полгода все страны БРИКС разочаровывают инвесторов. Но ни у одной из них дела так неплохи, как у России. В чем дело?
Дело в том, что БРИКС – группа стран, которые интересовали иностранных инвесторов. Это, в общем-то, категория, придуманная на Уолл-стрите. Страны, где была высокая отдача на вложение иностранного капитала. Но если в Китае продолжается высокий экономический рост, несколько замедлился, но все равно он близок к 8% в год. В Индии экономический рост замедлился, в Бразилии замедлился, но тем не менее эти страны имеют хорошую перспективу. В России, видимо, снова начинается какой-то экономический кризис. Сбережения населения, которое до населения доверяет банковской системе, очень низкие. В этой ситуации, значит, предприятия вынуждены опираться на внешние займы. А внешние займы зависят от международной конъюнктуры. Малейшие колебания на Западе, и займы надо отдавать, займы не будут продлевать, и Россия окажется в таком же положении, в котором она была в 2008-2009 году, то есть в глубоком кризисе.
Некоторые американские аналитики говорят, что Россия и другие развивающиеся страны отчасти стали жертвами американской Федеральной резервной системы. Точнее, ее намерение повысить кредитную ставку, то есть сделать кредит менее доступным для американских инвесторов. Вы с этим согласны?
Мягкая денежная политика Федеральной резервной системы Соединенных Штатов при наличии низких инвестиций в Соединенных Штатах привела к притоку спекулятивного капитала на рынки развивающихся стран. Это действительно было. Сейчас по мере того, что отдача там падает, а процентные ставки в Америке начали расти и отдача растет, этот спекулятивный капитал, как он пришел в развивающиеся страны, так он и возвращается назад. Но ни одна страна не может жить за счет притока чужих денег. Страна должна жить за счет собственных сбережений, собственных инвестиций и инвестиций прежде всего в передовые технологии. Вот очень простая схема, очень простой рецепт. В России этого нет.
Российские официальные представители, признавая, что российская экономика находится в стагнации, тем не менее настаивают на том, что до рецессии в России дело не дойдет. Но от почти нулевого роста до экономического спада ведь совсем недалеко, особенно учитывая многолетнюю тенденцию снижения экономического роста в России. Можно ли сказать, что Россия находится на пороге кризиса?
Значит, реалистические два сценария – плохой и очень плохой. Плохой сценарий – это стагнация. Очень плохой сценарий, если западные финансовые рынки снова становятся очень неустойчивыми, как это было в 2008 году, тогда все внешние долги российских предприятий и банков не будут пролонгированы. Это краткосрочные долги. Значит, на пике долгов в 2008 году было примерно 550 миллиардов долларов внешнего долга в России. А сейчас их свыше 700 миллиардов, то есть больше, чем вот в этом кризисном 2008 году. Если в этой ситуации эти краткосрочные долги не будут постоянно обновляться каждые 3 месяца, и их надо будет выплачивать, то возникает кризисная ситуация. Правительство вынуждено будет занимать, чтобы выручать свои собственные предприятия от банкротства перед иностранными кредиторами, и тогда будет резкий спад, как это было в 2008-2009 году. Значит, этот сценарий очень плохой.
Таково мнение Михаила Бернштама, профессора-экономиста, сотрудника Гуверовского института в Калифорнии.
И с ним беседовал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Состоявшийся во вторник рабочий визит президента России Владимира Путина в Баку вызвал в Азербайджане повышенный интерес. Он был обусловлен несколькими обстоятельствами. После избрания Путина вновь президентом России он ни разу не встречался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. При этом не просто складывались и двусторонние межгосударственные отношения. Стороны не договорились об условиях пролонгации соглашения об аренде Габаринской РЛС, и Россия отказалась от эксплуатации этого стратегически важного военного объекта. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Ариф-Оглу.
В свою очередь, в Азербайджане серьезное раздражение вызвало создание в Москве осенью прошлого года новой диаспорской структуры Союза азербайджанских организаций России, противовес подконтрольному Баку Всероссийскому азербайджанскому конгрессу. В новую организацию вошли многие крупные российские бизнесмены азербайджанского происхождения, ввиду чего некоторые азербайджанские СМИ стали ее называть «Союзом миллиардеров» и «Проектом Кремля». Весной этого года Россия в одностороннем порядке заявила о выходе из межправительственного соглашения о прокачке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск. Москву давно не устраивали фиксированные тарифы на прокачку нефти, и Россия, разорвав межправительственное соглашение, предложила транспортировку нефти на коммерческих условиях. А в Азербайджане были недовольны охлаждением отношения Москвы к карабахскому урегулированию. В отличие от своего предшественника Дмитрия Медведева, инициировавшего целый ряд встреч президентов Азербайджана и Армении, Путин подобного интереса к карабахскому урегулированию после избрания на пост главы Российской Федерации не проявлял. Однако к лету наметилась тенденция потепления отношений между Баку и Москвой. В начале июля Баку посетил глава Роснефти Игорь Сечин, после чего появились сообщения о предстоящем визите и самого Путина в Азербайджан. Дополнительную интригу к визиту российского президента добавляли и предстоящие в октябре президентские выборы в Азербайджане. Судьба избирательной кампании неожиданно оказалась в руках российских властей. Один из основных кандидатов в президенты, лидер оппозиционного национального совета, киносценарист Рустам Ибрагимбеков, для участия в выборах должен прекратить свое российское гражданство. В начале июля он обратился к властям России об отказе от гражданства этой страны, но ответа до сих пор не получил. Многие эксперты в Баку усматривают в этом и в целом визите Путина в Баку косвенную поддержку Кремля Ильхаму Алиеву, баллотирующемуся на третий срок. Одним из сторонников этой точки зрения является глава аналитической группы «Левые социалисты» Рустам Шахсуваров.
Но следует отметить, что Россия в сущности не затягивает вопроса о лишении Рустама Ибрагимбекова российского гражданства по его собственному желанию, потому что здесь российские власти действуют согласно своим собственным российским законам, и они имеют 6 месяцев на решение данного вопроса. Поэтому мы не можем говорить о том, что они затягивают. Другое дело, что они при желании, если хотели бы помочь азербайджанской оппозиции в этом вопросе, могли бы вопрос ускорить. Могли бы ускорить лишение Ибрагимбекова российского гражданства с тем, чтобы он мог подключиться к предвыборной борьбе в качестве кандидата и добиться регистрации Центральной избирательной комиссии в Баку. Однако Россия этого тоже не делает. И из этого можно сделать вывод, что она, в общем, вопреки некоторым прогнозам, не делает ставки на Ибрагимбекова и на азербайджанскую оппозицию. Кроме того, визит Путина в Баку и подписание в ходе этого визита ряда соглашений, то, в какой дружественной обстановке прошел данный визит, переговоры Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, показывает то обстоятельство, что Россия с доверием относится к нынешнему президенту Азербайджана и, судя по всему, предпочитает иметь дело именно с ним, а не с азербайджанской оппозиции. И, конечно, можно трактовать и визит Путина в Баку, его дружественные переговоры с президентом Азербайджана, как выражение косвенной, а может быть даже и не косвенной, а по сути дела более-менее прямой политической поддержки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
В ходе визита Путина в Баку были подписаны 6 документов, касающихся сотрудничества в нефтяной сфере, в области ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведения авиационных поисково-спасательных работ, транспорта и гуманитарной сфере. Стороны обсудили также вопросы карабахского урегулирования, выработки правового статуса Каспия, развития военно-технического сотрудничества. По мнению директора азербайджанского информационного агентства Туран Мехмана Алиева, визит Путина, хотя и восстановил диалог между лидерами двух стран, однако не принес каких-либо прорывных решений в двусторонних отношениях. На его взгляд, этот визит серьезно не повлияет на внешнеполитическую стратегию Азербайджана.
Если посмотреть на документы, которые были подписаны, то здесь, я бы сказал, эти документы носят больше формальный характер сотрудничества между, скажем, Министерством чрезвычайных ситуаций, гуманитарные документы и другие. То есть ожидаемых серьезных документов мы не увидели. И это, можно сказать, был чисто визит, где обе стороны, то есть оба президента, выясняли как бы отношения, я бы так сказал, больше. То есть должны были определить контуры возможных будущего сотрудничества. Я думаю, что каких-либо внешнеполитических изменений в курсе Азербайджана не будет. То есть Азербайджан будет продолжать тот же самый курс, который и был до сих пор с Россией. То есть это будет расширение торгово-экономических отношений. Я думаю, что все-таки больше всего будет сохранять тенденция закупки импорта российских товаров различного рода видов. Это и, может быть и вооружение, это и гражданская номенклатура и так далее. Будет в этом направлении развиваться. Азербайджан не будет вступать в какие-либо блоки, которые формирует Россия, в том числе таможенный союз или же какие-то другие военные союзы и так далее. То есть будет продолжать дрейф в сторону активизации отношений с Евразийским союзом, но не с такой, конечно же, не с такой скоростью, как это делает, скажем, Грузия сегодня.
Это был Мехман Алиев, директор агентства «Туран». Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Белоруссии на фоне сворачивания программ кредитного жилищного строительства и огромного количества долгостроев завершается возведение комплекса государственной важности – Дворца независимости с площадью государственного флага. Есть предположение, что на самом деле на глазах растет новая резиденция для президента Александра Лукашенко, которому за 20 лет поднадоели апартаменты, доставшиеся наследство от партийного руководства республики. Рассказывает минский корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
На центральном проспекте Победителей в Минске подходит к концу авральная стройка. В течение последнего года не только предназначение, но и название объекта оставались загадкой для окружающих. Никакой сопроводительной документации, территория под охраной милиции. Даже строителям под угрозой увольнения запрещалось разглашать нюансы того, что происходит за ограждением. Кстати, основную массу рабочих, задействованных в засекреченном проекте, составили гастарбайтеры из Северной Кореи и Вьетнама. Эти лишнего не скажут даже при желании. Лишь в мае этого года, когда в социальных сетях началось активное обсуждение, мол, не зажирно ли президенту думать о новоселье, когда зарплата в стране не может дотянуть до обещанных $500, Александр Лукашенко попытался внести ясность. По его словам, в центре столицы возводится целый идеологический комплекс, включающий в себя Дворец независимости и площадь государственного флага.
Этот комплекс был задуман как последняя такая крупная точка в спорах о нашей независимости. Это, если хотите, демонстрация того, что эта страна и в этом стране есть все. От земли до герба, флага и этого Дворца независимости. Где будут проходить основные государственные мероприятия, начиная от вручения послами иностранными грамот и заканчивая совещаниями глав государств, которые приезжают к нам.
Площадь государственного флага была торжественно открыта еще в День независимости 3 июля. На 70-метровый флагшток, увенчанный пятиконечной звездой, было водружено огромное зелено-красно-белое полотнище. По сути, возвращенный из небытия тем же Лукашенко флаг Советской Белоруссии. На мероприятие мобилизовали около 7 тысяч школьников, студентов и последователей Ленинского комсомола из Белорусского республиканского союза молодежи. Само действие имело сильный пропагандистский подтекст, а Лукашенко объяснил, зачем ему это нужно.
Когда очень остро стоял вопрос, а за символы цеплялись и уходящая власть, и нынешняя власть, я решил так. Вот существующие, вот те символы, на которых кто-то настаивает, на референдум определяются. Люди выбрали эти герб и флаг. Хотя, когда я стал президентом, у меня на автомобиле крепился штандарт бело-червоно-белый. Хотя я сторонник этой символики. Народ определил, у меня сегодня штандарт президента и в кабинете везде такой.
Таким образом, Белоруссия пополнила список стран со специфическими политическими режимами, которые имеют подобные конструкции. Площади с огромными флагштоками заложены в столицах Таджикистана – 165 метров, Азербайджана – 162, Северной Кореи – 160, Туркменистана – 133, Иордании – 130 метров. И хотя Минск со своей 70-метровой колонной выглядит еще достаточно скромно, однако, уверен первый руководитель независимой Белоруссии, экс-председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, вряд ли размер имеет значение. Как только сменится власть, сразу же сменятся и символы, констатирует он.
То, что у нас исторически бело-червоно-белый стяг, будет, у меня внимания к этому нет.
То, что у нас исторически бело-красно-белый флаг будет снова, у меня нет никаких сомнений. Знаете, пока это коммунистическое отродье с коммунистической ментальностью, с теми, кто их поддерживает в мире, здесь хозяйничают, то, естественно, будет советский флаг. Но потом обязательно вернется наш исторический флаг с гербом погоня. Убить в голову сегодняшним чиновникам, тому же президенту, ничего невозможно. Мозги Лукашенко просто не воспринимают настоящую историю Белоруссии, а воспринимают только советскую. Ну, пусть ею и живет.
Мозги не воспринимают сапраўдная гісторыя Беларусі ўспрымаю толькі савецкую, ну няхай я жыве.
Планируецца, што 7 ноября в Беларусі праздник Октябрьской революции по-прежнему в почете, помпезно откроется и, собственно, дворец приемов, на правах хозяина, в котором будет Александр Лукашенко. Сейчас рабочая резиденция президента размещается в бывшем здании ЦК Коммунистической партии Белоруссии. Как говорит Станислав Шушкевич, видимо, к 20-летнему юбилею на президентском посту, который случится через год, Лукашенко решил переехать в новый дворец.
Ну и зразумело, что же не натешится самолетом, не натешится ледовыми палацами.
Понятно ведь, когда не можешь натешиться новыми самолетами, не натешишься новыми ледовыми аренами, тогда нужно построить новый дворец независимости. Но при этом было бы неплохо, если бы еще люди почувствовали какую-то доброту. Обратил бы внимание, ничто не стоит на месте, времена меняются. Пусть хотя бы посмотрит, как поступает сегодняшний Папа Римский.
Часы зараз меняются, нехай поглядеть, как поступает сегодняшний Папа Римский.
Сколько стоят новые хоромы для Лукашенко? С таким вопросом лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько обратился к министру финансов Андрею Харковцу. На проспекте Победителей идет интенсивное строительство очередного дворца для белорусского правителя. Согласно подсчетам, это уже 12-я его резиденция. И это в год, который от имени Лукашенко объявлен стране годом бережливости, подчеркивает политик. В письме Анатолия Лебедько, среди прочего, отмечается: в государственной казне нет средств, чтобы предоставить людям качественную медицинскую помощь, построить предприятия по переработке отходов или решить проблему парковки автомобилей. Однако есть деньги для удовлетворения прихоти одного человека. Я спрашиваю министра финансов, кто принял решение о строительстве резиденции? Во что обходится людям улучшение жилищных условий Александра Лукашенко? Любопытство оппозиционного политика, как и многих граждан страны, пока не удовлетворено. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Сегодня избирательная комиссия Камбоджи огласит точные итоги прошедших 28 июля выборов в парламент. Ранее было объявлено, что победу с небольшим перевесом одержала камбоджийская народная партия премьер-министра Хун Сена, правящего страной уже 28 лет. Главная оппозиционная сила, камбоджийская партия национального спасения, заявила, что в любом случае не признает официальные результаты выборов. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Процесс национального примирения в Камбодже, по сути, не может завершиться уже несколько десятков лет, и любая новая нестабильность в этой стране существенно повлияет на обстановку в Юго-Восточной Азии. Европейский Союз и США выразили глубокую озабоченность по поводу организации этого голосования. В ответ правительство премьера Хун Сена уже заморозило контракт о поставках в страну американских вооружений, в частности вертолетов, и по последним данным подписало аналогичное соглашение с Китаем. Даже официальные результаты выборов 28 июля в 123-местную национальную ассамблею Камбоджи для правящей партии оказались худшими за последние 10 лет. По предварительным данным избирательной комиссии, за камбоджийскую народную партию премьер-министра Хун Сена, КНП, отдали голоса 3 миллиона 200 тысяч избирателей. За оппозиционную камбоджийскую партию национального спасения, КПНС, 2 миллиона 900 тысяч. До недавнего времени Хун Сен и его сторонники располагали в Нижней палате парламента 90 креслами. Теперь же, даже при условии, что выборы прошли честно, у них остается чуть более 50% мест. Выступая на митинге камбоджийской народной партии в столице Пномпене, Хун Сен заявил:
«Во имя ваших семей и во имя всех кхмеров вы должны понять, что страной должны править те, кого вы избрали, люди с политическим опытом, способные разглядеть будущее страны и будущее народа. Те, кто может разобраться в нуждах простых людей и помочь им избавиться от бед, кто не развяжет новой войны, которая погубит Камбоджу».
Камбоджа – конституционная монархия, где король назначает правительство и премьер-министра по представлению нового председателя Национальной ассамблеи. Однако политические законы и новейшая история страны весьма своеобразны. Хун Сен, бывший красный кхмер, позднее перешедший на сторону противников Пол Пота, ветеран местной политической сцены с весьма неоднозначной репутацией. В 1985 году, когда государство еще называлось Народной Республикой Кампучия и входило в социалистический лагерь, он занял должность председателя Совета Министров, то есть премьера, ради национального примирения. С 1993 по 1998 годы Хун Сен стал вторым премьер-министром Камбоджи. Первым же премьером являлся сын короля Народома Сианука, принц Народом Ранарит. Однако в 1998 году Хун Сен просто посадил члена королевства королевской семьи под домашний арест, после чего правил теперь уже Камбоджей до настоящего времени. В 2007 году Хун Сен публично отрекся от приемной дочери из-за ее гомосексуальной ориентации, сказав, что не может терпеть лесбиянку в собственной семье. Коррупция государственного аппарата, нарушение прав человека, тотальная нищета подавляющей части населения и слишком тесные связи с соседним Вьетнамом – основные обвинения в адрес Хун Сена со стороны оппозиции, которую представляет специально созданная в 2012 году ради участия в будущих выборах Камбоджийская партия национального спасения. Фактически это альянс партии Сама Райнси, она так и называется по имени собственного лидера, и гораздо менее влиятельной партии прав человека. Именно на возможность обострения отношений с гораздо более сильным соседом в случае победы оппозиции и намекал Хун Сен, выступая в Пномпене.
Анархия на улице, в которую провоцируют сам Райн Си и его окружение, может обернуться катастрофой национального масштаба, если по его вине повторятся события 2009 года. Это опасность для всех кхмеров, которые могут вновь столкнуться с внешней угрозой, которую наша страна не ощущала многие годы.
64-летний Сам Райн Си – полная противоположность Хун Сену, за исключением, возможно, столь же неоднозначной репутации. Образованный финансист, бывший эмигрант, получивший образование и проживший более половины жизни в Париже, жесткий националист Райн Си пользуется поддержкой большой части молодых кхмеров, потому что постоянно напоминает им о болезненном для многих вьетнамском влиянии на политику и экономику Камбоджи. В 2005 году Райн Си вновь бежал во Францию, спасаясь от грозившей ему тюрьмы за организованные им провокационные протесты на границе против вьетнамского засилья и захвата вьетнамцами камбоджийской земли. Однако 19 июля этого года король помиловал Райн Си по прошению Хун Сена и позволил ему вернуться, хотя право лично участвовать в выборах он не получил. Даже в случае победы на выборах кресло премьера занял бы не он, а его заместитель по партии КПНС, лидер партии прав человека Кем Саха. Однако, выступая на последнем митинге своей партии в Пномпене, сам Райн Си говорил не о вьетнамской угрозе, а о фальсификации итогов выборов властями и о базовых принципах прав и свобод человека.
Мы надеемся, что ООН вмешается в решение этой проблемы. Я обращаюсь к своим политическим оппонентам. Постарайтесь избежать насилия и массового недовольства разочарованного народа, который может поднять восстание. Пусть подведением итогов займутся международные инспекторы. Если вы попытаетесь запугать нас, завтра на улице города выйдет в десятки раз больше людей, чем сегодня.
13 августа сам Райн Си вновь заявил, что камбоджийская оппозиция пользуется поддержкой международных правозащитных организаций и ряда американских политиков, и что в случае признания победы Хун Сена и его партии Камбоджа рискует лишиться западной помощи, в том числе военной. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сегодня сборная России по футболу проведет в Белфасте матч с командой Северной Ирландии в рамках квалификационного турнира чемпионата мира 2014 года, финальная часть которого пройдет в Бразилии. Матч должен был состояться еще в марте, но был перенесен из-за непогоды. Пока сборная России в своей группе выиграла 4 матча из 5, лидирует по потерянным очкам. Собеседник моего коллеги Андрея Широградского, футбольный обозреватель сайта «Спортбокс» Борис Богданов.
Для сборной России отборочный турнир начался очень хорошо, удалось победить в первых 4 матчах, причем обыграть Португалию, потом был отмененный в марте матч Северной Ирландии, поражение, пусть и с минимальным счетом, от португальцев. Насколько устойчивым вам сейчас кажется положение России в группе?
Мне кажется достаточно устойчивым, потому что поражение от Португалии, в общем, оно было не страшным, скажем так, поскольку сами португальцы к этому времени уже потеряли довольно много очков и прилично отстали от нас. Впереди, в общем-то, остались не самые сложные игры. И если сейчас сборная успешно выступит в Белфасте, то дальше, в общем-то, осень пройдет уже достаточно спокойно. Можно будет почти быть уверенным, что мы попадаем в Бразилию.
Ну, то есть, по-вашему, без труда тогда сборная сможет обыграть и израильтян?
Без труда, не без труда, конечно. По традиции все равно придется. Но уже будет настроение скриной, уже будет больше уверенности как-то. Знаете, когда команда начинает терять очки, возникает нервозность, когда уже давят обстоятельства, что нельзя больше отступать, нельзя допускать потерь. А для нашей сборной это достаточно важно. Мне кажется, когда она играет более раскрепощенно, у нее получается намного лучше.
Ну, в первом матче с Северной Ирландией в Москве особых проблем у россиян не возникло. Можно ли ожидать, что команда будет играть первым номером и в гостях?
По идее, сборная России, в общем-то, в потенциале намного сильнее, чем сборная Северной Ирландии, конечно, это и показал матч в Москве. Конечно, играть на ничью, скажем, ни в коем случае нельзя. Я думаю, что сборная постарается взять максимум очков, а для этого, соответственно, надо атаковать. Северные ирландцы, естественно, тоже хотят выиграть, хотя им ничего не светит уже в отборочном турнире, но это британцы, они всегда настроены на победу, и даже если они будут идти на последнем месте в группе, все равно будут стараться обыграть фаворитов. Может быть, это как раз на руку нашей команде, у которой хорошо получается играть на контратаках, и если Северные ирландцы пойдут вперед там, большими силами, то появится пространство, появятся свободные зоны, которые наши, я думаю, сумеют использовать.
Ну а достаточно ли в распоряжении Фабио Капелло сейчас игроков, чтобы сборная вот справилась с поставленной задачей и квалифицировалась на чемпионат с первого места в группе?
Ну, в принципе, когда речь идет о соперничестве между командами столь разными по рейтингу, так сказать, и по силе, то потери даже 2-3 игроков не должны оказывать существенного влияния на соотношение сил. Такие потери у нас есть. Мы знаем, что травмирован Юрий Жирков, травмирован Кокорин. Трудно сказать, так сказать, да, сумеет ли Кокорин, скажем, восстановиться, пока он еще ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Но, по идее, должно быть достаточно и тех, кто есть, для того, чтобы обыграть Северную Ирландию.
Сейчас много говорят об Артеме Дзюбе, который много забивает в первых матчах чемпионата России, и о Денисе Черышеве, игроке ни много ни мало уже мадридского Реала. Как вы считаете, мы увидим их на поле?
Мне кажется, Дзюбу мы увидим скорее, чем Черышева, поскольку Дзюба все-таки играл уже в официальных матчах в этом сезоне, и Капелло наблюдал его. Мы знаем, что даже ездил специально в Махачкалу, по его словам, чтобы именно посмотреть на Дзюбу в матче Анжи-Ростов. В общем, Артем сейчас на подъеме, и действительно надо Капелло, наверное, постараться воспользоваться этой ситуацией, и я думаю, что он может его поставить даже в основной состав, учитывая еще и то, что привычный первый номер в нападении Александр Кижаков очень давно не забивал, так сказать, да, и его игра вызывает большие нарекания. Так что очень может быть, что Капелло сделает ставку на Дзюбу. С Черышевым ситуация, мне кажется, более неоднозначная, поскольку в Реале он провел несколько товарищеских матчей сейчас в межсезонье, и это очень здорово, что его ставят Анчелотти и пробуют его. Но, насколько мы знаем, Анчелотти видит его не в нападении, а скорее на позиции левого защитника, достаточно непривычной для Черышева, но, видимо, Анчелотти виднее. Поэтому не знаю, так сказать, вот как сейчас Денис, способен ли обратно перестроиться и сыграть на той позиции, на которой пал первый молодежный сборный, то есть такого оттянутого нападающего или атакующего полузащитника, или он уже больше привык все-таки к той схеме, которую его использует Анчелотти. Поэтому, мне кажется, Черышев может быть скорее игрок замены.
А увидим ли мы Игоря Денисова, вокруг которого сейчас разгорается скандал?
Вот это интрига, которая, наверное, всех очень интересует. Во-первых, увидим ли мы его в роли капитана, ведь он капитан сборной, помимо всего прочего. Вот. Ну, что касается спортивной формы Денисова, то я думаю, что она сейчас едва ли вызывает сомнения, если не считать той травмы, о которой говорил Анжи, объясняя его отсутствие в матче с Ростовом. Неизвестно, была ли это, так сказать, дипломатическая, как говорится, травма или реальная. Но если ее не было, или если она была незначительной, он восстановился, то, в принципе, к его спортивной форме должно быть вопрос, потому что без игровой практики он не был, он пропустил всего лишь один тур чемпионата страны и, наверное, способен сыграть. Он важный игрок для сборной, и я так понимаю, что Капелло его ценит, и я думаю, что он его поставит.
В России второй год проводится чемпионат по системе осень-весна. Как вы считаете, если вообще можно об этом судить, это положительно или отрицательно сказывается на результатах сборной?
Трудно судить пока что именно о результатах сборной применительно к этой новой схеме, потому что раньше наша страна играла по системе весна-осень, и раз на раз не приходился, да, какой-то цикл сборной проводила очень здорово, какой-то нет. Так что я не вижу здесь прямой зависимости, честно говоря.
Обозреватель сайта «Спортбокс» Борис Богданов. Вопросы ему задавал обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Ну и в завершении программы материал из рубрики «Популярная наука». Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин встретился с заведующей научным отделом Московского зоопарка Еленой Непринцевой, которая объяснила, что для животных не существует понятия свободы, и рассказала, почему медведи в зоопарке повторяют одни и те же движения и как с этим можно бороться.
Елена, что испытывают животные, которые, по сути, лишены свободы в зоопарке?
В условиях ограничения свободы вы чувствуете особый фактор стресса. Да? Вот само ограничение свободы – это сильнейший фактор стресса. Кажется, ну при чем здесь животное? Ведь свобода – понятие чисто человеческое. Вряд ли мы сможем аргументированно говорить о каких-то особенностях психики животного, по которым можем судить, что да, они страдают от несвободы. Мы не оперируем понятием свободы. Мы оперируем понятием благополучия. Мы оперируем понятием состояния. Когда вас ограничивают в свободе, вас ограничивают в способах контролирования своей среды. Если у вас нет возможности определять, когда вы ложитесь спать, когда вы идете есть, да, когда вы там включаете телевизор, отсутствие вот самой этой возможности оказывает сильнейший факт. И эти факторы стресса, да, действуют на животных. Но мы здесь не говорим о свободе, потому что свобода – это ментальное понятие, которым оперирует человек. А когда мы говорим о животных, мы оперируем понятие наличия или отсутствия контроля над средой. По сути дела, мы увидели здесь в неволе, что есть такие параметры среды, которые очень важны для животных, но они не видны в естественной среде по одной очень простой причине. Потому что в естественной среде всегда есть возможности контроля. И только когда, помещая животные в ограниченные условия неволи, мы создаем дефициты этих необходимых факторов, мы начинаем их видеть. И опять-таки видим их через последствия, которые проявляются в поведении.
А как, например?
Ну, наверное, ни для кого не секрет, что вы поедете в любой зоопарк мира, даже очень хороший, вы увидите там медведя, который двигается вдоль решетки туда-сюда, ну, так называемый пейсинг, стереотипное поведение расхаживания. Причем вы можете видеть очень большие вольеры, в которых животных кормят, например, в определенное время, и несмотря на огромные вольеры, вы увидите, можете увидеть в этом медведе пейсинг там за полчаса до кормления. В маленьких вольерах львиную долю времени до 80-90%. В большой вольере, которая обогащена соответствующим образом, или в небольшой вольере, но где грамотно построено обогащение, пейсинга будет меньше. Вот. Но пейсинг будет как правило. Потому что очень трудно удовлетворить вот те самые биологические потребности медведя, да, в неволе, которые, собственно говоря, в данных условиях и вызывают к жизни такое поведение. Некоторые исследования по этому поводу ведутся. По крайней мере, показано, что пейсинг исчезает, его доля снижается существенно, если вы предоставляете животному очень большие площади, на которых вообще трудно демонстрировать. Если вы не привязываете животное каким-то специальным образом к конкретному месту. А когда есть некая пространственно-временная точка, из которой животное получает ресурс, не имея возможности на него повлиять, вот тут-то и возникает это самое поведение. Потому что в природе животное чувствует голод и проявляет активность. Причем эта активность предполагает осведомленность о территории, включает опыт удачных, неудачных охот, если речь идет о хищнике, включает информацию о соседях, включает информацию о территориальных стычках, которые проходили. Вот этот весь ком факторов, да, он и определяет поведение животного в данный момент.
А как можно обогащать среду животных в зоопарке?
Ну, например, дают тем же самым обезьянам, да, вы можете давать корм нарезанный, а можете целый. Например, если дать не очень крупному животному целое яблоко, то оно будет с ним долго возиться, потом бросит, другое подберет. Можно порезать кусочками и положить в специальные кормушки, из которой, например, такая мелкая обезьяна, как Саймири, будет доставать, шарить рукой, доставать оттуда кусочки. Можно распрятать эти кусочки по вольере. Опять, здесь очень важно понимать, это животное в природе собирает дисперсно корм или добывает как хищник. Да? Бессмысленно тигру разбрасывать кусочки мяса по вольере. Это не отвечает его биологическому профилю. Но зато вот в некоторых зоопарках, в частности вот в Ленинградском, сейчас стали использовать так называемый кормовой столб. Просто на большой столб, типа телеграфного, наверх вешают тушку курицы, что, в общем, посетители не сильно шокирует. И тигр одним рывком сбегает и эту курицу хватает. Опять, это как раз обогащение из тех самых из эмпирических способов. Да? Вот пришло в голову такое вот сделать обогащение, чтобы тигр затрачивал какие-то усилия на добычу корма. Потому что действительно очень трудно предоставить тиграм такие условия, где бы он тратил те же самые когнитивные физические ресурсы, которые тратит в природе. А здесь получается, что, во-первых, это сильный рывок. Они же засадчики, то есть они долго сидят в засаде. Сначала они ищут место засады, потом долго сидят, и, наконец, вот этот рывок неожиданно на добычи, которая позволила так неосторожно подойти слишком близко. И вот этот вот однократный, очень сильный выплеск энергии, да, тут задействованы и психическая энергия, и физическая энергия. Вот механизмы. Вот, возможно, вот этот прыжок, он хоть как-то имитирует то, что происходит в природе.
Говорила заведующая научным отделом Московского зоопарка Елена Непринцева, с ней беседовал Сергей Добрынин. Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу Михаил Соколов и Елена Рыковцева.